Мы продолжаем учить статью «Тело и душа» Барасулама из книги «Прихахам», статьи, страницу Нунвав, часть, которая называется «Скрыто и раскрыто». Почему «Скрыто и раскрыто»? Потому что мы чувствуем, как мы ощущаем действительность. Откуда я знаю, где я нахожусь, кто я, что я, в каком мироздании я нахожусь? Существую я или не существую, я во сне или я бодрствую, какова мера моей бодрости, мера моего восприятия. Мы видим маленькие, большие, животные, люди. Каждый, по-видимому, постигает реальность, в которой он находится иначе. Даже взрослый человек, когда он развивается, всякий раз кажется ему мир разный, другой, постигает его в глубину, в ширину. И поэтому все относительно. Кроме того, мне говорят, что 5 моих органов чувств, эти органы чувств относительные, они могут меняться. Факт, что я вижу, что я раскрываю, что животные чувствуют мир иначе, или в цветах, или в запахах, или они раскрывают мир с помощью каких-то органов ощущений более внутренних, чувствуют землетрясения, цунами, еще какие-то вещи. То есть у них картина есть гораздо более широкая, может быть, глубокая, чувствительная, больше чувствуют. Есть люди, которые больше ощущают. Если мои органы чувств изменятся с помощью внешних приборов, которые я присоединю к ним, то я буду чувствовать мир иначе, инфра, ультра, красные, синие, не знаю, там всякие формы. Рентгеновские я буду видеть мир иначе. В рентгеновских лучах, если мои органы ощущений будут вообще другими, если я приобрету другие органы ощущений, духовные, как говорится, я увижу миры другие, то есть совершенно другое мироздание. Вместо моих органов чувств или дополнительно к моим органам чувств. И поэтому мы приближаемся к пониманию того, что мы находимся в относительной форме по отношению к чему-то, относительно чего мы существуем. И по отношению к самим себе тоже. Кто я? Что я? Я точно не знаю. Это тело, мое тело, я управляю им. Я занимаюсь им, мне так кажется оно, или я так ощущаю, что оно мне кажется. Все эти вещи со знаками вопросов во всех направлениях, так что человек в конечном итоге остается с большим знаком вопроса, и поэтому мудрецы Каббалы, которые поняли и постигли всю эту относительность, уже с начала раскрытия духовности человека, человеку они разделили эту науку на два вида, раскрытое и скрытое. Давайте посмотрим, что это значит. Мы только напомним номер нашего телефона для вопросов. 1700-509-209. Еще раз, 1700-509-209. Мы в строчке «Хазаль», мудрецы. Мудрецы разделили нам науку на две части. Открытую и скрытую. Открытая часть включает все, что мы понимаем при простом осознании. Изучение это строится на практической основе, без всякого теоретизирования. Как сказано мудрецами, судят только потому, что видят глаза. Ну, конечно, эти вещи, они относительны для каждого. Написано, мудрец, глаза у него находятся в его голове, то есть он видит, он проникает внутрь материи, внутрь отношений между людьми, за звездами, планетами. Зависит от того, насколько человек следит в своей науке. Но есть такие, которые не знают больше, чем... Насколько он всеохватывающий в своей науке. Но есть такие, кто не знает больше, чем больше своего маленького района, там, как он ведет себя в своем маленьком мире. То есть, конечно, у каждого есть круг вокруг него, который называется раскрытое ему, а больше этого называется скрыто по отношению к нему. И так человек может расширять свой круг, насколько, неважно насколько, но всегда останется какая-то часть вне круга, которая будет называться скрытая. А скрытая часть включает все те знания, которые были услышаны от преданных людей, или то, что у самих нас есть осознание и постижение этого в общем. То есть скрытая часть — это не просто так, что «я не знаю» называется скрытая. Скрыто это по отношению к человеку называется, что я чувствую, что это все еще скрыто от меня, и я знаю от других людей, больших, то есть тех, кто уже постиг эти вещи, и они мне говорят об этих вещах, что эти вещи скрыты пока что по отношению ко мне. То есть я могу разделить свой мир на часть, которая называется раскрытая, на часть, которая называется скрытая, и еще что-то, что я не знаю, что это такое, можно называть это сам Творец, Ацмуто. Каббалисты пришли к Гмар-тикуну и раскрыли нам все эти части, раскрыли, то есть они говорят нам об этом, что это существует до границы, которая называется Инсоф, бесконечность. Человек, который находится в этом мире, постигает то, что называется этот мир. А дальше этого может постигнуть всякие духовные уровни, пока не приходит к бесконечности. Но всегда у него есть какое-то раскрытое, какое-то скрытое. Пока он не приходит к бесконечности, бесконечность постижения. То есть нет границы постижения, нет больше ограничений, все у него раскрыто. Офер скрытый, он делит его на два, а не на одно. Он добавляет там две категории. Скрытая. Скрытая часть включает все те знания, которые мы слышали от верных людей, или есть у нас у самих осознание и восприятие общее в них. Да. То же самое это или нет, в скрытом у нас есть очень много ступеней, как в раскрытом. Мы скрытые тоже, это все-таки какое-то осознание. То, что я или понимаю то, что они говорят, но не постигаю этого. То есть я понимаю это внешне. И могу представлять себе по тем келим, которые у меня есть, в чем-то, как одно подобное другому. Я могу представлять себе то, что они говорят, то, что они пишут, каббалисты. Я могу представлять себе это, но представлять это, когда я прихожу к этому как будто в неисправленных килим. У нас есть много в этом категории. Как мы знаем, что весь мир человека, он делится на шорошный шамагуф, лвуши, халь. Это зависит от наших килим. Есть килим, в которых я постигаю эти вещи абсолютно, а есть килим, в которых я постигаю немножко. В шорошный шамагуф. В шорошный шамагуф я постигаю настоящее знание, а в левуш и халь Левуш и Эхаль. Я постигаю только части, поэтому они называются у меня внешние хелим. Это вне меня, а это внутреннее у меня. То есть тут тоже речь идет о частях постижения. То есть есть, конечно, и в скрытом, и в раскрытом. В общем, я раскрываю тоже и в раскрытом, и в скрытом. Кетер, Хохма, Бина, Зерампин и Малхут мои внутри моего кли. Я раскрываю и раскрытую часть, и как скрытую часть. Я говорю о себе, о том, что раскрывается в моих килим, в моем сознании, в моем ощущении, что есть нечто во мне, что как я отношусь к тому, что раскрывается во мне, что это раскрывается во мне как раскрытое, а это раскрывается как скрытое. То есть это уже существует во мне. Это как в каком-то приборе. То, что находится в нем, ты можешь сказать, что это понятно, а это непонятно. Это постигаемо, постигнуто, а это не постигнуто. Но о том, что не постигнуто, тоже ты говоришь как о явлении, которое существует. А тот, кто совершенно не находится в этом, для него нет скрытого и раскрытого. Человек, который просто на улице, то есть вне науки Каббала, и нет у него все еще ощущения хоть в чем-то, так нельзя сказать о нем, что он находится в раскрытии и скрытии. Потому что скрытие — это тоже ощущение недостатка раскрытия. То есть есть келим, который уже ощущает, что что-то скрыто от них. И в нашем мире тоже. Насколько человек больше учит, он больше чувствует, насколько сколько скрыто от него. Поговори с человеком с рынка, ну, все понятно, что там у тебя. И все ему понятно в его жизни. Поговори с каким-нибудь профессором, Эйнштейн говорит, я чувствую себя маленьким ребенком на берегу огромного океана, и что я играю в гальку. Такое было у него ощущение по отношению к скрытому в мироздании. То есть килимы в скрытом и в раскрытом, они должны раскрыться, чтобы можно было о них говорить, о двух этих явлениях в килим. Но невозможно нам приблизиться к ней в мере, достаточной для критики с позиции здравого смысла, как простого осознания. Это то, что названо скрытым. И советуют нам принять это как простую веру. И запретили нам во всем, что касается религии, строгим запретом, даже смотреть на то, что может побудить к их исследованию. Тут он говорит о другом подходе и другой части в скрытом. Потому что есть скрытое, которое в наших килим, то, что может в наших килим раскрыться, и то, что сегодня скрыто, завтра будет раскрытым, а есть такие части в скрытом, которые не могут быть раскрытым в наших килим никогда, потому что это, как, допустим, абстрактная форма, свет вне кли. Что мы не построены иначе, кроме как материя в желании получать, и вне желания получать, только там мы ощущаем, а вне желания получать мы не знаем, как это, и если мы можем себе представить эти вещи, это представление будет без какой-либо проверки, поэтому может запутать нас и ввести нас в заблуждение, сбить с правильного пути, достичь то, что мы действительно можем достичь, то, что есть заповедь достичь, постичь. И поэтому запретили нам мудрецы, то есть каббалисты, заниматься этими вещами. То есть в скрытом подобного типа, то, что у нас не может раскрыться никогда, потому что внутри килим это не раскрывается и может только поэтому нас запутать. То есть в скрытом тоже есть законы, как относиться к скрытому и в каком виде делить его, исправлять его и приводить к раскрытию, и оставить часть его для того, чтобы не путаться, потому что скрытое это находится вне наших килим.
Как может быть, что мы тогда воспринимаем его, если он находится вне наших килим? Потому что мы из того, что в наших килим есть всевозможные явления, можем в нашем представлении, воображении извлечь их, эти впечатления, эти образы из килим и говорить о них, как будто бы они находятся вне килим. И вне килим у нас уже нет никакой возможности проверить, и когда начинаем заниматься чем-то вне понятий в сферот, в авиют, в масахе, не через это, а в самом явлении, которое находится внутри кли, не через авиют и масах, мы совершенно теряем направление, место, и уже не знаем, где мы находимся. То есть язык каббалы, истины, то, что сделал, в особенности Ари, он должен быть языком килим. И даже света, о которых мы говорим о приведении в действие келим, и о приведении в действие келим мы говорим нефеш, нурох, нишама, эхида, хая, пними, макив, хитсон. Все, что мы можем говорить о светах, что это кроме кли есть только свет, то также свет у нас, а это уже своего рода впечатление внутри авиют, внутри желания, внутри намерения. И только из этого мы говорим, не в абстрагированном виде, не представлять себе свет самым по себе вне кли, как не воодушевление, впечатление кли. И если человек себя представляет правильно, Хисарон и впечатление от Хисарона, что называется светом. Два явления внутри желания. Он никогда не уйдет от правильной работы по отношению к исправлению. Всегда будет ясно ему, что все зависит от кли. Да. Однако, эти названия открыто, скрыто, не являются постоянными, которые указывают на определенные виды знаний, как считают массы. Они указывают только на осознание человека. То есть, те знания, которые успел раскрыть и узнать из реальной практики, человек называет открытым. А все знания, которые еще не достигли такой степени познания, называются им скрытым. То есть скрытое и открытое — это относительно по отношению к каждому, и, как написано, ничего не будет от него скрыто, что каждый должен прийти к концу исправления, и в конечном итоге каждый должен прийти к открытому всецело, когда постигает Творца без всяких ограничений в своих келим, что называется бесконечное постижение, мир бесконечности. И, конечно, как вы видите, открытое и скрытое — это совершенно не относится к тому самому определению открытому и скрытому, которое дают люди, которые занимаются открытой Торой или скрытой Торой. Так что если я читаю Хумаш, у меня это называется открытой Торой. Вопрос, что я понимаю в том, что я читаю. И, может быть, я читаю Хумаш, и он пятикнижнее, и оно скрыто совершенно от меня. То есть открытое и скрытое говорится о постижении. А внутреннем, о чем говорится, а не то, что я просто читаю внешний язык и в соответствии с этим представляю то, что мне приходит ко мне в соответствии с этим языком. То есть открытое и скрытое Тора говорится по отношению к людям, которые постигают внутреннее того, что написано в Торе, постигают духовные миры, и у них реальность, которую они постигают, разделяется на часть, которую уже постигли, в келим, выясненных, исправленных, что называется раскрытая часть. и части, которые не могут пока что достичь, что в этой части, которые не могут пока что достичь, есть, которые постигли, и есть в абстрактном виде, которые пока вообще невозможно достичь. Это называется скрытая от них часть. И они знают, что это скрыто от них в соответствии с Келим, которые еще не выяснены и не исправлены полностью. Но немножко есть уже у них свечение издали, которое называется окружающим светом по отношению к этим Келим, и поэтому они называются скрытыми. И о них написано, об этих Келим: скрытого от тебя не требуй. Требуй называется: начни заниматься своими Келим, что на них есть сокращение, и ты не способен еще, нет у тебя масаха заниматься ими. Мы всегда говорим из 10 сферот и то, что в них происходит. Вопрос. Шиевич. Если я правильно понимаю, он здесь определяет открытое все, что человек пришел из опыта своего, а то, что из реальной практики, то есть из Келим, который исправил их, выяснил их и подготовил сам. А все знания, которые еще не достигли такой степени познания, называются им скрытым. Но он знает, что в них он находится в осознании. Это часть раскрытия, только раскрытие неполное. И он говорит, что в раскрытом он может исследовать, а в скрытом запрещено ему исследовать. На данный момент, на его ступени, в раскрытом можно, и запрещено в скрытом. Как ты пойдешь в скрытую часть, то есть света, которые раскрываются, если у тебя нет масахов? Келим называются масахи, экраны. Если я не исследую через скрытое, как оно станет раскрытым? Исследовать имеется в виду, что ты собираешься их исследовать, связаться с ними, привести их к Келим. Прежде чем у тебя есть Келим, прежде чем у тебя есть масахим, экраны, должно быть кли, предваряющий свет. Это просто. Если у тебя есть кли, предваряющий свет, это признак того, что ты находишься в открытом. Если у тебя нету свет, если свет, который предваряет кли, это признак того, что ты занимаешься скрытым. Я говорю о простом исследовании ученых. То, что у меня раскрыто, я не должен этим заниматься. Я пытаюсь заниматься тем, что скрыто. Нет, это неправильный подход. Это подход в этом мире. Когда ты занимаешься исследованием, кажется тебе, что так делаешь. Ты исследуешь, ты этим выстраиваешь свои келим, и только когда они готовы, тогда они воспринимают то, что ты хочешь исследовать. То же самое в духовном, только мы не осознаем, что так происходит. То же самое в духовном. Необходимый келим. Если у меня не будет все понятия, тонкости, все клетки, которые в моем мозге, в моем разуме, из миллиардов клеток я пользуюсь 2%, может быть, еще какая-то тысячная часть 3%, которым я воспользуюсь. Я должен подготовить себя. Действительность находится передо мной. Она вся, пожалуйста. Что называется, что я начну ее исследовать перед тем, что я подготовил свой разумный келим разума, и после того, что в материальном, что ты можешь сделать? Ты можешь сойти с ума, может быть, не знаю что. По отношению к человеку, у которого нет подготовки, нервов. Но в духовном это называется, что ты сделал масах, экран, на часть. На все, по сути дела, ты сделал экран, разделил то, что ты способен получить ради отдачи. И тогда ты исследуешь в получении ради отдачи. Если у тебя там им никудот, тагин и атиот, если у тебя осознание, имя дающего из своих внутренних келим, это называется постижением. Если есть часть, которая находится вовне, что такое вовне? Ты в рожь был связан с этим. Прежде чем решил, сколько получите, сколько нет, эти света светят тебя изначально издали, что ты их не получил, и у тебя есть конец, что ты себя ограничиваешь. Если у тебя свечение в конце, кроме хасадим, которые ты отталкиваешь, что ты отталкиваешь так же, что ты не получил внутри, внутрь, это отрицание дает тебе ощущение скрытого. И поэтому говорят, запрещено тебе входить внутрь больше, подготовь свое кли, чтобы получить больше. Пожалуйста, на следующий раз. Но теперь, на теперешнее состояние, в котором ты находишься, запрещено тебе входить в исследование. Исследование называется, что ты исследуешь света внутри келим, что это внутри, внутри парцуфа. Как ты можешь сейчас подойти прямо к исследованию тех самых окружающих светов, которые находятся, чтобы познать эти окружающие света, как мы изучаем сверху вниз? Парцуф должен изойти полностью из-за этого исхождения. Он начинает понимать разницу между светами и келим. Он начинает познавать эти решимот от соударений, света, которые остались внутри келим, что называется тагин. И потом отиот. Без этих двух келим, которые выходят тагин и отиот. Из танты. У тебя не будет келим, чтобы определить внешний свет, который находится вне тебя. И внешний свет, для него это тагин и отиот. Ты должен пройти подготовку келим, и с подготовки келим прийти потом к выяснению, к исследованию света. Ты идешь в исследование, но ты приступаешь к исследованию, чего не хватает мне, чтобы понять, что есть вне меня. Что есть вне меня, я уверен, что есть. Потому что сколько я раскрыл фактов внутри, еще больше я раскрыл, что есть больше фактов вовне, как профессор есть большой, который познал много мудрости, и против этого у него есть еще много вопросов. Почему много вопросов? Есть большой окружающий свет. Вместе с тем маленький человек, который получил какой-то грамм внутри, какой-то простой мудрости, какой есть окружающий свет против этого? Понимает немножко, он спокоен с этим. Поэтому есть большой, у него есть большие вопросы, много. Но он понимает также и узнает из этого, какие он келим должен подготовить. Он говорит, мы должны выстроить такие микроскопы, такие телескопы, такие вещи, такие. Он говорит, что ему необходимо, чтобы раскрыть дальше явление. Просто человек с улицы, даже, скажем, инженер какой-то или с хорошими руками, он не знает, что необходимо этому ученому. А ученый говорит, я должен исследовать какое-то явление. Инженер говорит, мне не важно твое явление, что ты хочешь от меня? Он говорит, мне необходим инструмент, который раскроет мне это. И дает ему идею, а он уже начинает видеть из всех материалов, как он может собрать такой инструмент. А потом дают, то есть приступают к исследованию. И как определяет это отношение к скрытому, когда можно выстроить келим, кроме как исследования? Исследует, но исследует своих келим. От того, что выше тебя не требуй. Что значит не требуй? Подготовка и келим, а потом требуй. Но пока это выше тебя, выше, чем твои масахим, твои возможности, не требуй. Ты себя отравишь этим. Нету больше, чем масахим. Я вообще не понимаю, что тебе непонятно. Ты хочешь исследовать света, которые ты оттолкнул? Ты их оттолкнул, потому что понял, что иначе невозможно. Как называется теперь это состояние? Ты максимум получил ради отдачи. То, что получил ради отдачи, это исследование полное, всецелое, это слияние. Это постижение самое полное в Создателе. Что мы постигаем? Что исследуем? Создателя, его свойства. Как его свойства я могу постичь, исследовать, если непосредством соответствия в своем масахе? Ну.
Ниф, я хочу удостовериться, что я правильно понял, нужно ли ограничивать сейчас объяснение, будет ли это как разница сейчас между тем, чтобы стремиться представить реальность в бесконечности, в инсов, вместе с тем знать, что я там не нахожусь, по отношению к тому, как войти в фантазию бесконечности и думать, что я сейчас там уже путешествую в мире. Является ли это исследовать скрытое внутри келем и вне келем? Нет у тебя скрытого, дорогой мой, потому что у тебя нет раскрытого. Твой мир, он не делится на раскрытое и раскрытое по отношению к духовному. Он делится на скрытое и раскрытое в материальном, в пяти твоих органов чувств. Есть часть, которую я знаю этого мира, и часть, которую я не знаю. Насколько я учу, больше читаю, больше понимаю, больше, в соответствии с этим, также и вторая часть раскрывается у меня, что это еще не знаем, это еще не знаем, это еще не знаем. Человек, который ходит по улице, поговори с ним, мир находится в кризисе, наука находится в кризисе. Чего это вдруг? Все нормально, что-то. Каждый день у меня новый мобильник, телевизор новый, всякие игрушки новые. Смотри, что происходит с наукой. Большие ученые, которые понимают научный подход, философию науки, то есть что действительно наука исследует, как относится к миру, к жизни, говорят, находятся в кризисе. В таком виде продолжать дальше, это будет бесполезно. Мы даже не воспринимаем того, что они говорят. Что тебе происходит? Мало еще нужно еще раскрывать. Они говорят, нет, нет нехватки в том, что можно исследовать. Но эти раскрытия, они не приведут нас к сути мироздания. Это они начинают понимать. В этом кризис. Я могу еще тысячу лет придумывать всякие вещи, новые вещества, входить внутрь атома, и податомные, там, субатомные исследования. Но есть разочарование от того, что мы поймем что-то новое по сути. То есть тот, кто занимается этим, есть у него часть раскрытая и часть скрытая. У каждого, в каждом его постижении, но в каждом постижении есть часть раскрытая и часть нераскрытая. Я знаю тебя. О, в тот момент, когда я познакомился с тобой, у меня есть уже по отношению к тебе две категории. То, что я знаю, и то, что я не знаю. Может быть, там еще что-то есть за тем, что я знаю, что ты не совсем такой, как я тебя знаю. Я начинаю видеть вещи противоположные и так далее. То есть, если мы не входим в духовное, у нас нет скрытого и раскрытого, у нас даже нет скрытого. Нет даже скрытого. В каких келем ты говоришь, что это скрыто? И в этом мире. Возьми какого-нибудь человека из джунглей, начни ему говорить, ты знаешь математику, а? Ну что называется, что это скрыто от него, он вообще не знает, что это. Первый раз услышал, что такое есть. То есть, только если есть раскрытие по отношению к этому раскрытию, можно делить всегда у человека раскрытие на две части. И скрытое — это тоже раскрытие. Понимаешь? Только ты понимаешь, что ты не понимаешь, что ты не постигаешь. То есть есть келим, который называется внутренний келим, к раскрытому. Есть келим, который называется внешний келим, к скрытому. То есть те, кто занимается Торой, и у них нет никакого постижения духовного в реальных внутренних келим, у них нет и скрытого тоже. И нет раскрытого. А занимаются внешним. Так, читают сказки эти. Муше поднялся на гору, принес несколько камней и показал им, да. Змея там ходила на двух ногах, а потом отрезали у нее. Ну, это то, что они учат. Это называется у них постижение. Это называется у них раскрытое. Учить о змее, как силы, о человеке Адаме как силы, как постижение ради отдачи, высшее желание получать, это уже... Но об этом практически не говорят. Поэтому разделение на раскрытое и скрытое — это другое разделение, чем думает простой народ. Ты учишь раскрытую Тору или скрытую Тору? Что ты сейчас учишь? А? Скрытую Тору? Какую скрытую Тору? Ты уже раскрыл что-то, что для тебя уже есть раскрытое и скрытое? Нет. Поэтому это называется время подготовки. Время подготовки, что у меня нет еще ни скрытого, ни раскрытого. У меня нет двух видов кирим, у меня нет 10 сферот, в которых есть часть раскрытая, в части из них, и в части из них скрытая. У меня нет ничего. Я нахожусь во времени подготовки, так это называется. Почему время подготовки? Называют это не временем подготовки, называют это временем скрытия, двойного скрытия, простого скрытия. Я чувствую, что это скрытие. Скрытие я чувствую. Это против раскрытия. И скрытие и раскрытие в моих получающих келим я начинаю сейчас ощущать. Но во время подготовки это есть. В подготовке келим. Ты видишь, даже и в нашем времени, в наш период тоже есть что-то скрытое и что-то раскрытое. Во всем, потому что что-то я постигаю больше, что-то я постигаю меньше. Есть у меня уже какое-то с помощью свечения издали, какая-то разница в ощущениях, в категориях. Но, тем не менее, это все еще не раскрытое и скрытое. Это называется двойное скрытие, простое скрытие. Внутри этого я немножко различаю вещи. И двойное скрытие и простое скрытие, на самом деле это называется по отношению ко всему уровню, по отношению к раскрытию в награде, наказании и в окончательном раскрытии вечной любви. Поэтому человек, который просто раскрывает книгу, у него нет скрытого и раскрытого с точки зрения науки Каббала. Потому что все эти мудрецы, внешние мудрецы, они говорят, что нельзя учить скрытую мудрость. А раскрытую можно? Раскрытую можно. Как я ее учу? Открой книгу и посмотри. Я раскрываю книгу, ну и что дальше? Что я вижу в ней? Что Моше взял палку и ударил по камню. О, вышла вода. Голливуд. Понимаешь? Ну, давай продолжим. Таким образом, никогда ни в одном поколении не было человека, у которого не было бы этих двух частей. И открытую часть ему разрешено изучать и исследовать, потому что есть у него для этого реальная основа. А в части скрытой от него запрещена даже попытка исследования, потому что нет у него там никакой реальной основы. Дальше. Это понятно, да? Вопросы еще есть по этой части? Миша Глизерин? Почему такой строгий запрет? Такой строгий запрет, что нельзя исследовать скрытое, прежде всего, это исследование, которое вытекает из грехопадения Адама Ришона. Что он хотел сделать? Он хотел притянуть и света ниже Хазе в его парцуфе. И он еще не проверил, что у него действительно есть для этого экран получения ради отдачи. Ему казалось, что есть. Эти вещи как будто от этого греха есть у нас. Нам кажется, что мы способны до приобретения экрана исследовать эти света, которые находятся вне наших получающих келим. А как мы можем быть уверенными, что у нас есть эта возможность или ее нет? Только после разбиения келим, когда раскрывается взаимовключение отдающих и получающих келим взаимовключения. От этого приходят к нам дополнительные категории, когда мы знаем, в чем разница между ними, в чем состояние соотношения получающих и отдающих килим Гальгальтвинаем, которые включаются в Ахаб, Ахаб, который включается в Гальгальтвинаем. От этого приходят к нам точные категории, в которых мы можем видеть то, что называется обонять, то есть чувствовать, я нахожусь действительно в этой возможности или нет. До разбиения этого нельзя было понимать, нельзя было раскрыть. После разбиения мы уже умные. Снизу вверх, когда мы забираемся, мы можем это сделать. Но для того, чтобы сделать правильное выяснение до этого, а после этого сделать действие, выяснение возможности, решимот, разделить решимот, то, что называется брит-мила, подворачивание, отделение крови, отделить все нечистые три клипы, работать в клипе нога, то есть разделить между Гальгальтвинаем и Ахаб, и среднюю третью тиферет посередине, все эти вещи. Занимайся этим, а потом ты можешь подойти, согласно мере своих килим, которые ты обнаружишь, в тех килим, которые ты построишь, в этих килим ты, по сути дела, раскроешь свет, который внутри кли. В мере соответствия, в мере исправления этого кли, это будет свет, а не то, что ты идешь к светам, которые находятся вне своих килим. Что это вообще, как идти к свету, который находится вне твоего кли? Ты понимаешь? Это уже не ради отдачи, а ради получения. Это наверняка. Потому что свет, мы говорим, это мера исправления, мера совпадения по свойствам, мера соответствия, которая раскрывается внутри желания. А свет, о котором ты говоришь, что находится вне тебя, это то, что кажется в твоем желании получать наверняка. Не к этому ты стремишься. Если ты хочешь раскрыть света внешние. Внешние света — это всегда против желания получать неисправленного. Что ты хочешь свет самого Творца проглотить. Когда ты подходишь к исправлению килим, это называется «я хочу раскрыть явление отдачи, явление соответствия внутри кли». Это будет для меня свет. В этом разница между внутренним светом и внешним. Внутренний свет называется, что я сам сейчас дающий. Внешний свет — это то, что мне кажется, что он... Это две разные вещи. Это не та вода, которая пролилась с одного места в другое. Это совершенно другая реальность внешней и внутренней светах. То, что кажется мне, потому что внешнее я вижу из моих получающих килим, внутреннее я ощущаю в отдающих килим. Это наша проблема, что мы думаем, что это только переходит с одного места на другое место и снаружи вовнутрь. Но это совершенно другая суть. Снаружи это действительно раскрывается как свет, а внутри это раскрывается как я. Это юткой вавкой мои, которые впечатляются в ют, вавдалят в юде, в гейют, в вафалифют, допустим, в гейют последнее, и дает мне гематрию мою. Это мое имя, в котором я называю, это явление, то, что называется имя Творца. Почему это имя Творца? Это называется Миша, Михаил, да? Муше. Что ты не сказал? Почему это имя Творца? Потому что я пришел в своем явлении к совпадению по свойствам. Я называю совпадение по свойствам свое именем Творца, его я называю. Я не могу называть окружающий свет каким-то именем. У меня там нет имен. У меня нет раскрытия. Это скрыто. Глизерин. Многие вещи люди делают в нашем мире как будто без исправления. Ради получения. Нет, в нашем мире я не говорю. Я говорю по отношению к духовному, что есть 10 сферот, часть с экраном, часть без, сокращение. Нет, я не говорю по отношению к нашему миру. По отношению к нашему миру раскрытое, скрытое. Это каждый может делить. Я в чем-то знаю тебя, в чем-то не знаю. Вот. Это называется раскрытое, скрытое у меня. Или во всем мире, во всей моей жизни. Все хотят знать будущее. Завтра. Это называется якобы у них скрытое.
Скажем, если придет человек сюда и скажет: я не хочу исправления, хочу знать только. Что только знать? Что здесь написано? Почему это желание хуже, чем желание заработать или властвовать? Мы все приходим с этим желанием знать, в чем смысл моей жизни, для чего я живу, что это за реальность, как я в ней устраиваюсь получше, как я сделаю, проведу свою жизнь, чтобы не всякой пользы. Это все-таки я живу, я остаюсь, я не хочу умирать. Человек хочет в каком-то виде остаться, в каком-то виде приобрести. Что означает, что я очень хочу приобрести? Это ясно мне, в какой-то виде буду существовать, и теперь, по отношению к будущему, я делаю себе что-то, какую-то суть будущего, что называется, какую-то... Конечно же, человек приходит в Келим, чтобы получить, быть уверенным, улучшить свою жизнь. Он уверен, что эта жизнь, если будет, будет. Он уверен, что что-то для бесконечности, для вечности. Давайте проверим, существует ли это. Давайте проверим, могу ли я что-то внести туда, что-то могу на будущее сделать, как написано. Этот мир похож на коридор. Подготовь себя, чтобы войти во дворец. У каждого есть свои представления. Также этот мир, будущий мир, разделяют на открытое и скрытое. То это неплохо, что человек приходит с келим, который есть в нем. Вообще мог прийти с другим келим? Конечно же нет. Все, что раскрывается, все в соответствии с этим работает. Конечно, все приходят с такими желаниями, но потом это изменяется в той мере, в которой он входит в изучение. Изучение начинает влиять на него. И влияет, хочет он того или нет, все-таки влияет. И главное, это работа в группе. И как осел, не требует от него чего-то, на что он не способен. Но только следованию, советам, начинают развиваться в нем новые понятия, которые в обычном человеке с улицы это не может развиться. Это влияние света, влияние силы отдачи. И тогда изменяется в нем желание. Уже начинает слышать, что есть отдача, что есть больше, чем получение, что там другая жизнь, другой мир. Это придет. Это придет, желание изменится. Но только из желания мы будем делить на раскрытое, открытое, на скрытое, будущий мир и этот мир. Кроме желания нет у нас ничего, в чем бы мы постигали. Все. Поэтому вы сейчас увидите, насколько это строго о том, что он говорит, серьезно о том, что он говорит в вступлении книги Зор, что он говорит, абстрагированная форма запрещена, только форма, которая облачена в материю. Потому что это ты видишь скрытое, открытое, этот мир, вопросы. И если ты судишь из кли, входишь в свой кувшин, из него видишь мир, ты никогда не ошибешься. Эти желания, так я вижу, это то, что у меня пока что есть, что сейчас, как я могу продвинуться, как расширить свой кувшин, видеть в нем чуть-чуть больше. Ты в этом сэкономишь много лет, может быть. Когда после множества лет ты мог бы тогда определить, что шел неправильно. Видеть изнутри килим — это основное, что сделал Ари, что выстроил нам вместо Зоара, вместо всей Каббалы Рамака, то есть от Зоара до Ари, что называется в общем счете Каббала Рамака. Выстроил другую Каббалу, язык, когда массы, которые придут, потому что он был первый из периода Машиаха, чтобы массы, которые придут, не ошиблись. Предыдущий язык был понятен каббалистам, но людям, которые не являлись каббалистом, которое должно к массам прийти, не был подходящий. Поэтому то, что сделал Ари, основа, что он что все воспроизвелся со стороны килим, а не со стороны цветов. И мы сейчас то, что изучаем, должны в точности идти по той же линии. Что он говорит? Нету у судьи, кроме его глаз. Закончили. Все проверяют только в соответствии со своими килим. Это непросто. Постепенно это выясняется, если ты стоишь на этом правильно. Следуешь. И в этом ты охраняешь себя от всех ошибок. Также в этом мире мы так идем. Мы не хотим полагаться на философию, психологию, на вещи, которые не измеряются, невозможно подойти к ним, вернуться к тем же самым явлениям, исследовать, выстроить на них какие-то механизмы, какие-то ясные вещи. То, что нам не ясно, мы этого боимся. Кто знает? Все зависит от проверки, анализа. Да. Гилат. Какое правильное соотношение между открытым и скрытым по отношению к группе? Нет у нас в группе открытого и скрытого, потому что в группе еще нету кли группового, чтобы в нем раскрылось что-то общее по отношению ко всем, чтобы это было как опора для группы, которая уже расширилась на каком-то уровне, витала на каком-то уровне, как летающая тарелка, и было скрыто по отношению к этому, чтобы еще ощущало, как можно подняться, чтобы ее общие кли, как 10 групповых сферот, разделились также на открытое, на внутреннее и внешнее, на внутреннее, на тох и сов. Поэтому невозможно ощутить, как в группе, что есть в группе открытое и скрытое. Когда будет такое кли, тогда можно говорить об этом. Пока что группа, как и товарищи, находится во времени подготовки. Я говорю по отношению внешне, чтобы было ясно всем. Находятся якобы как бы в процессе подготовки, не в раскрытом и скрытом духовных, но есть открытое и скрытое, как во время подготовки, в двойном скрытии, одинарном скрытии и всевозможные виды. И говорится также, если есть подготовка общего кли, общего. Если нету подготовки этого общего кли, не говорится уже о том, что группа как группа, она находится в какой-то подготовке двойного скрытия и одинарного скрытия. То есть должны относиться к групповому кли, как кли, которое мы должны составить, и в нем, в его 10 сферот, мы должны жить и беспокоиться. Получение цветов там ради отдачи один другому и Творцу. Если каждый находится в своем личном кли, конечно же, в этом. Если не как исправленная часть его частная кли по отношению к части группы, к кли общему группы, он, конечно же, и сам не может быть исправлен. Посредством чего он отдает? Потому что отдача Творца не может пройти как через ли человечество, откуда он получит поручительство, аравут, там он даст свою поддержку общему поручительству. Где он раскроет Творца, если не в свойстве, которое называется поручительство. Поэтому общее кли, 10 сферот группы, да, мы должны раскрыть и беспокоиться о них, и каждый должен отдавать этим 10 сферот, как клетка организму, которая отдает все, кроме того, что на самом деле необходимо для существования, чтобы отдавать себя. И в этом общем кли именно, когда состоит в форме такого поручительства, как один человек в одном сердце раскроется, свойство отдачи, потому что каждый находится по отношению к другим в свойстве отдачи, тогда это свойство отдачи общее раскроется. И это свойство отдачи общее, когда раскроется, это называется Творцом, потому что мы постигаем Творца, даем ему имена в соответствии с Келим и Масахим. Что называется Таамим Никудот Тагин Отиот, что это имя Творца, которое раскрывается внутри Кли. Насколько мы больше изучаем, можно, может, объяснить больше. Но тот же самый первый принцип, который вы услышали годы назад, что раскрывается, свойство отдачи в кли, что это называется свет, это называется Творец. И человек, который постигает это свойство отдачи, это называется мера соответствия, слияния его с Творцом. Только келим. Впечатление, приведение в действие келим есть у нас. Гершон, что нужно, чтобы выстроить кли? И, скажем, если 80% товарищей группы делают то, что нужно, а 20% не делают, так что эти 20% присоединяются. Если ты не знаешь, что делать, делай как младенец, кричи. Крик, он всегда помогает. Да. Крик, подъемам все-таки в чем-то. Если не знают, плачут и кричат. Если знают, тогда делают. Одно из двух. Посмотри, где ты находишься. Плач помогает. И на этом мы завершим. Продолжим завтра. На этом мы закончим. Спасибо всем зрителям и хорошего дня.